6. В тоннелях 14:20. Как долго они бродили по тоннелям под Дерри после того, как покинули то место, где лежало тело Патрика Хокстеттера. Но Билл не сомневался, что обратного пути ему не найти никогда. Он продолжал думать о том, что говорил ему отец. «Там можно бродить неделями». Если бы внутренний компас подвел Эдди, оно даже не пришлось бы их убивать. Они кружили бы по подземелью, пока не умерли. Или, если бы забрели не в ту часть, утонули бы, как крысы в дождевой цистерне. Но Эдди нисколько не волновался. Изредка просил Билла зажечь спичку, которых оставалось все меньше. Задумчиво оглядывался, а потом они шли дальше. Направо и налево поворачивал, казалось, наугад. Иногда трубы превращались в тоннели, такие большие, что Билл, подняв руку, не дотягивался до потолка. Случалось, им приходилось продвигаться на четвереньках, а однажды 5 ужасных минут, которые, по его ощущениям, растянулись на 5 часов, они ползли на животах. Эдди первым, остальные, уткнувшись носом в каблуки предыдущего. Не сомневался Билл только в одном. Каким-то образом они попали в ту часть канализационной системы Дерри, которая не использовалась. Все трубы, по которым что-то текло, остались позади или выше. Рев бегущей воды поутих и теперь слышался, как далекий гром. Эти трубы проложили в стародавние времена. Их внутреннюю поверхность покрывала не керамика, а какой-то крошащийся глиноподобный материал, который иногда сочился неприятно пахнущей жидкостью. Запахи человеческих испражнений, эти ядреные запахи, которые грозили задушить их всех, заметно ослабли. Но их заменил другой запах, наводящий ужас и древний, что было гораздо хуже. Бен думал, что это запах мумии, Эдди — запах прокаженного. Ричи полагал, что так пахнет самая древняя в мире фланелевая куртка, теперь истлевшая и прогнившая. Куртка лесоруба, очень большая, достаточно большая, чтобы налезть, скажем, на Пола Баньяна. Беверли казалось, что именно такой запах идет из ящика с носками отца. У Стэнли Уриса этот запах вызвал воспоминания с самого раннего детства, на удивление еврейское воспоминание для мальчика, который смутно осознавал свое еврейство. Этот запах глины, смешанный с маслом, навел его на мысли о безглазом, лишенном рта демоне, которого звали Голем, созданном в средние века вероотступниками-евреями, чтобы тот спас их от гоев, которые грабили их, насиловали их женщин и изгоняли с насиженных мест. Майк думал о сухом запахе перьев в мертвом гнезде. Добравшись до конца узкой трубы, они, как угри, выскользнули из нее вниз, на закругляющуюся поверхность другой трубы, которая шла под острым углом к этой, и обнаружили, что снова могут встать в полный рост. Билл пощупал головки оставшихся в книжице спичек. 4. Он плотно сжал губы, решив не говорить о том, сколь мал их запас спичек, пока не останется другого выхода.
«Как настроение?»
Все что-то пробурчали в ответ, и он кивнул в темноте. Никакой паники и никаких слез после того, как расплакался Стэн. «Хорошо». Он нащупал их руки, и какое-то время они просто постояли, набираясь уверенности и вселяя ее друг в друга. Билла охватило ликование. Он чувствовал, что каким-то образом они представляют собой нечто большее, чем просто сложение их 7 «я». Единым целым они обретали большую силу. Он зажег одну из оставшихся спичек, и они увидели узкий тоннель, уходящий вниз под небольшим углом. С потолка этого тоннеля свешивалась паутина, кое-где порванная водой, превращенная в лохмы. От ее вида по спине Билла пробежал холодок. Сухой пол покрывал слой древнего гумуса, образовавшегося, возможно, из листьев, грибов или какого-то очень уж давнего, перепревшего дерьма. Впереди он увидел груду костей и зеленые лохмотья. Возможно, когда-то раньше они представляли собой материю, которая называлась полированный хлопок. Из нее шили рабочую одежду. Билл представил себе, как один из рабочих департамента утилизации стоков Дерри заблудился, пришел сюда, и здесь его нашло. Спичка догорала. Билл наклонил головку вниз, чтобы она посветила чуть дольше.
«Ты знаешь, где мы?» — спросил он Эдди.
Эдди указал в ту сторону, куда полого понижался тоннель.
«Канал там. До него меньше полумили, если только тоннель куда-нибудь не свернет. Сейчас мы, думаю, под холмом подъем в милю. Но, Билл...»
Спичка обожгла пальцы Билла, и ему пришлось ее бросить. Они вновь оказались в темноте. Кто-то, Билл подумал, что Беверли, вздохнул. Но прежде чем спичка погасла, Билл заметил тревогу на лице Эдди.
«Что? Что такое?» «Говоря, что мы под холмом подъем в милю, я имел в виду, что мы действительно под холмом. Мы уже долго идем вниз. Никто так глубоко канализационные трубы не прокладывает. Тоннель на такой глубине называется шахтой». «И как глубоко, по-твоему, мы забрались, Эдди?» — спросил Ричи. «На четверть мили», — ответил Эдди. «Может, больше». «Господи Иисусе!» — вырвалось у Беверли. «В любом случае, это не канализационные трубы», — подал голос Стэн, стоявший сзади. «Это можно определить по запаху. Он мерзкий, но это не канализационный запах».
«Я бы предпочел канализационный», — признался Бен. «А этот похож...»
Крик донесся до них из трубы, по которой они недавно ползли. Волосы у Билла на затылке встали дыбом. Все семеро сбились в кучку, ухватившись друг за друга.
«Доберемся до вас, сучьи дети! Мы доберемся до вас!»
«Генри», — выдохнул Эдди. «Господи, он все еще идет за нами».
«Меня это не удивляет», — ответил Ричи. «Некоторые люди слишком глупы, чтобы вовремя остановиться».
Они слышали доносящееся издалека тяжелое дыхание, скрип сапог, шелест одежды.
«Вас!»
«Пошли», — скомандовал Билл.
Они двинулись по тоннелю, на этот раз колонной подвое, за исключением Майка, который ее замыкал. Билл и Эдди, Ричи и Бев, Бен и Стэн.
«Как далеко, по-твоему, Генри?»
«Трудно сказать, большой Билл», — ответил Эдди. «Из-за эха не определишь».
Он понизил голос.
«Ты видел груду костей?»
«Да».
И Билл перешел на шепот.
«У него пояс с инструментами. Я думаю, это один из рабочих департамента утилизации стоков».
«Я тоже так подумал».
«И как долго?»
«Я не знаю», — ответил Билл.
Эдди здоровой рукой сжал руку Билла. Минут через 15 они услышали, как в темноте что-то к ним приближается. Ричи остановился, заледенев от пяток до макушки. Внезапно он вновь стал трехлеткой, прислушивался к этому хлюпающему, шуршащему движению, все ближе и ближе и ближе. К шелестящим, как от ветра в листве, звукам. Он знал, что они увидят еще до того, как Билл зажег спичку.
«Глаз!» — закричал он. «Господи, это ползучий глаз!»
Поначалу остальные не могли точно сказать, что видят перед собой. У Беверли создалось ощущение, что отец таки нашел ее даже под землей. Эдди вроде бы увидел ожившего Патрика Хокстеттера. Каким-то образом Патрик обошел их и очутился впереди. Но крик Ричи, безапелляционность Ричи зафиксировала форму существа, появившегося перед ними. Теперь они видели то, что видел Ричи. Гигантский глаз заполнял тоннель. Диаметр его остекленевшего черного зрачка, окруженного красновато-коричневой радужкой, составлял 2 фута. Раздутый, заключенный в роговицу белок покрывали пульсирующие красные жилки. Этот лишенный век и ресниц желатиновый ужас двигался на подушке щупалец, напрочь лишенных кожи. Щупальца ощупывали крошащуюся поверхность тоннеля, утопали в ней, как пальцы, и в свете мерцающей спички Билла создавалось впечатление, будто глаз отрастил эти кошмарные пальцы, которые тащили оно вперед.